Говорит Радио Свобода. Олег Сенцов 23 дня держит голодовку, его могут перевести на принудительное кормление.
Даже при данном принудительном кормлении человек достаточно долго, который опять же находится на голодовке и не будет потреблять нормальную пищу, долго не продержится.
Россия поднялась на несколько пунктов в рейтинге качества дорог, но энтузиазма это у экспертов не вызывает.
В отличие от чиновничьего аппарата и людей, приближенных к компаниям, которые занимаются строительством дорог, ремонтом дорог, у меня этой эйфории нет.
Где будет жить в Сингапуре Ким Чен Ын и кто оплатит его пребывание?
Президентский номер, который, как говорят, хотят заказать для Ким Чен Ына, стоит 6 тысяч долларов в сутки.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 5 июня. Итак, украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 23 дня держит голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, посетили его адвокат Дмитрий Динзе и режиссер-документалист Аскольд Куров. Режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России. Голодовка проходит под наблюдением медиков. Вот что рассказал после встречи с Олегом Сенцовым его адвокат Дмитрий Динзе.
Сегодня перед нашим приездом, где-то в районе 8 часов утра, его вывезли в больницу, где провели его полное обследование. В рамках его полного обследования ему сделали УЗИ внутренних органов, значит, его осмотрели другие специалисты по сердцу, соответственно, по внутренним органам. Он там всех специалистов этим не назвал, но достаточно много было врачей. И после этого его в колонию доставили обратно в районе 11 часов. Как он сказал, в колонии имеется врач, по-моему, полковник медицинской службы. Медицинская служба у них совершенно отдельно находится, так скажем, на территории колонии. И фактически медицинское управление находится на территории колонии. С врачом у него установились достаточно нормальные, хорошие взаимоотношения. Врач предложил ему медикаментозное поддержание организма. Где-то, если я не ошибаюсь, на 12 или 13 дне голодовки. Вот. Что такое медикаментозное поддержание? Это, собственно говоря, возможность вкалывания ему различных витаминов, коктейлей, плюс глюкозы через вену. Ставят капельницу. Олег сказал, что сегодняшнее обследование показало, что он достаточно в хорошем состоянии, несмотря на столь длительный период голодовки. Потерял он в весе где-то порядка 8 килограмм, потому что и так он готовился к голодовке, там еще была потеря веса. Поэтому много он не скинул. Олег достаточно выглядит схудавшим, и я бы сказал, уставшим. В связи с той голодовкой, которую он еще производит. Врач ему сказал, что никто ему умереть не даст. Если при каких-то обстоятельствах после 30-го дня голодовки у него могут отказать там внутренние органы. Первое, он сказал, что могут отказать это прежде всего почки, которые забиваются белковыми массами. И поэтому для того, чтобы это не происходило, возможно, если у него начнут проявляться сейчас негативные последствия, когда они могут проявиться, никто не знает, потому что одному достаточно, как Олег сказал, 2 недели голодовки, чтобы эти негативные последствия наступили. Кому-то 3, кому-то в течение месяца. И когда этот период наступит, в его, так скажем, жизни пока неизвестно, но врач сказал, что он находится уже фактически на грани того, чтобы эти последствия у него наступили. И поэтому его отслеживают фактически каждый день. А если эти последствия будут наступать, они, к сожалению, применят принудительное кормление. Соответственно, врач его об этом предупредил. Олег не стал вступать в какие-то споры, компромиссы. Что такое принудительное кормление? Это, соответственно, ему ставят через ноздрю трубку в пищевод, через которую будет поступать питательная жидкость в желудок. Но врач его предупредил, что даже при данном принудительном кормлении человек достаточно долго, который, опять же, находится на голодовке и не будет потреблять нормальную пищу, долго не продержится. Ну, там где-то смогут они таким образом искусственно продержать его еще около месяца, там, максимум полтора, до каких-либо уже печальных последствий. Либо до летального исхода, либо до того, когда у него начнут отказывать органы. Это то, что касается по его медицинскому состоянию. Сейчас фактически у него черты. Когда наступит уже переход за черту, это будет известно в ближайшее время, может быть, в течение, может, недели-двух. Скажем, когда уже 30-й там день наступит. Что касается активистов, которые выступают в его защиту, в его интересах, он всем передает большой привет, благодарит за те акции, которые они проводят. Считает, скажем, что правда за ним. Он не собирается уходить с голодовки, будет всячески находиться на голодовке. Он сказал, что это те строчки из письма, которые первоначально 15 числа были переданы мне, как его адвокату, они указывают на то, что Олег просто провозгласил манифест. Он поставил определенные условия, при которых он готов уйти с голодовки. Манифест связан не только с какими-то персоналиями украинских политзаключенных. Он примерную цифру вывел, 64, но она, собственно говоря, не окончательная. Он не назначает никаких персоналей со стороны там, украинской стороны там, и так далее. Он просто говорит, что необходимо сдвинуть этот процесс в отношении украинских политзаключенных, который в настоящее время заморожен как с российской стороны, так и с украинской стороны. Он считает, что своим вот этим манифестом, который был изложен в его заявлении, он может сподвигнуть власти пойти на определенные переговоры, на пойти процессы по обмену, по освобождению политзаключенных украинских и, соответственно, решить каким-либо образом процесс, который был уже достаточно давно приостановлен и который в настоящее время ни в какую сторону не двигается. Что касается его настоящего времени, где он там содержится, он также содержится в одиночной камере. В этой одиночной камере в настоящее время ему предоставили телевизор, предоставили обогреватель. Он пьет теплую воду, продолжает, никакой пищи он не принимает. И, соответственно, от меня еще получил, так скажем, много писем, которые мне отправили активисты, и, соответственно, которые я ему дал прочитать. Он по возможности там на определенные письма ответил. На те письма, на которые он не ответил, он, так скажем, передает большое спасибо, что о нем не забывают, о нем помнят и, соответственно, борются за него и за других политзаключенных в России.
Говорил адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. В поддержку Олега Сенцова в эти дни выступают многие деятели искусства. Вот что сказали в интервью «Радио Свобода» кинорежиссер Олег Звягинцев и актер Александр Филипенко.
Меня зовут Андрей Звягинцев, я кинорежиссер. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились слышать тихий голос человека. Я бы очень хотел, чтобы власть услышала голос Олега Сенцова, его крик. Мне кажется, что обмен политзаключенными – это была бы просто идеальная мера, идеальный выход из этого тупика, в котором все наше общество пребывает. Это был бы позитивный исход для обеих сторон. Я мечтаю видеть Олега Сенцова на свободе, как я мечтаю, чтобы наше общество стряхнуло с себя этот сомнамбулический сон равнодушия. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем.
Олег Сенцов – режиссер. Это значит мой собрат по цеху. Олег Сенцов объявил голодовку. Это жест отчаяния. Это надо понимать. И мы все должны, мы обязаны не дать ему умереть. Он осужден, винно, невинно, у меня есть сомнения, на какой-то сумасшедший срок, сидит в забытом Богом каком-то лагере. Это все в голове не укладывается. И я прошу всех, у кого еще осталось чисто незамутненное сознание и чувственное сердце, мы должны спасти Олега. Мы не должны молчать. Олег должен быть на свободе. Но прежде всего, в первую очередь, он должен остаться живым. Я верю в положительный исход. Неистовый, упрям, гори, огонь, гори. На смену декабрям приходят январи.
Это были кинорежиссер Олег Звягинцев и актер Александр Филипенко. Напомню, Олег Сенцов уже 23 дня держит голодовку.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Вы слушаете программу «Время свободы». Россия не попала в десятку стран с худшими дорогами в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2017-2018 годы. В этом году Россия заняла 24-е место с конца списка. Качество дорог в России получило оценку 2,9 балла, где 1 балл – это самый низкий показатель качества дорог, а 7 баллов – самый высокий. В прошлогоднем отчете Россия также не была в десятке худших и занимала 18-е место с конца – с индексом 2,7. Несмотря на незначительное улучшение в качестве, за год России удалось подняться вверх на 5 позиций. В этом году в рейтинге представлено меньше участников. В новом списке оценены 137 стран, в прошлом 140. В нынешнем рейтинге дороги России находятся на одном уровне с казахстанскими и на 15 позиций обгоняют украинские. Самую нижнюю строчку рейтинга занимает Мавритания. Руководитель общественного проекта «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль не испытывает особого энтузиазма по поводу нового рейтинга России. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Алена Пинчук.
В отличие от чиновничьего аппарата и людей, приближенных к компаниям, которые занимаются строительством дорог, ремонтом дорог, у меня этой эйфории нет. Розовые очки, которые показывает вот эта вот статистика, что на 5 пунктов у нас улучшились показатели и так далее, у меня вообще не вызывает ничего. Я бы восхищался, и у меня была бы эйфория, если бы мы вообще вышли из этого списка самых плохих дорог, и у нас были самые хорошие дороги. А критерий оценки качества дорог – это статистика дорожно-транспортных происшествий, развернутая статистика, подробная статистика, которая говорит очень детально то, что самые главные три проблемы, по которым больше всего количество ДТП в России, одна из этих проблем, один из этих пунктов, это качество дорог. Оно никуда не делось, и поэтому у меня нет никакой эйфории, и я, как говорится, не прыгаю от счастья, не аплодирую, потому что мало кто знает, что в России эта статистика улучшения только благодаря тому, что занялись перед чемпионатом мира по футболу созданием федеральных трасс, по которым будут курсировать болельщики. И вот эта инфраструктура, она и положительно повлияла на вот эту вот статистику. Но если отъехать чуть-чуть в глубину, где болельщик чемпионата мира по футболу никогда не пройдет по каким-то улицам или городам, или поселкам, и он даже не увидит это, то там ситуация, мягко говоря, далека от эйфории, далека от положительной. А учитывая то, что огромное количество дорог в России, по-моему, если я не ошибаюсь, 30% от всего дорожного полотна, это грунтовые дороги, то есть они не покрыты асфальтом, то я бы не обольщался бы. Хотя действительно тенденция идет положительная, и дорогами занимаются. И в этом я вижу главное решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в прошлом году жестко сказал, на прямой линии, по-моему, с населением, сказал, что надо окрашивать средства, которые выделяются на дороги, потому что многие губернаторы и так далее, те фонды, которые выделяются на дороги, использовали социалку, ну и по своему усмотрению. Сейчас же это все окрашено, и сейчас в любом случае это все целенаправленно тратится на строительство и ремонт дорог. Поэтому такая статистика и получилась. Если бы президент не обозначил эту проблему, мы бы опять полезлись бы в хвосте. Но еще раз говорю, что здесь деньги выделяются достаточно большие, но здесь нужно уделять огромное внимание именно качеству и контролю за средствами, которые выделяются на дороги. Потому что качество дорог еще достаточно далекое от тех же самых немецких аналогов, финских и так далее.
А с чем бы вы могли связать низкий уровень качества? Это то, что уходят деньги не туда, или просто плохие материалы, или лень?
Дело в том, что качество дорог действительно поражает своей бесконтрольностью. Например, я все время вспоминаю статистику финских товарищей, дорожники, которые, приехав в Россию, выпиливали шайбы с федеральных трасс, с дорог, и просто они были в диком шоке. И, кстати, они вычислили, почему на российских дорогах появляется пресловутая колея, которая там не должна быть, и почему такое качество. Дело в том, что нарушение технологического процесса по созданию дорог, оно и влечет за собой вот такие нюансы нехорошие. Например, если вы видите колея на российских дорогах, это значит, сэкономили на асфальте. Асфальт разбавляют песком. Объем увеличивается, экономия колоссальная, А внешне это незаметно. Это заметно, когда дорога или трескается, вылетают куски, или же когда жара 40 градусов, и асфальт начинает плыть. Вот эти нюансы, конечно, настолько меня шокируют именно своей бесконтрольностью, хотя и предусмотрен по законодательству и гарантийный срок по дорогам, он у нас практически не отличается от европейских. Там тоже есть, ну, например, в Германии, если 25 лет гарантийный срок, если что-то случается, то компания за свои деньги, за свой счет дорабатывает или делает. У нас в России единственное, наверное, может что-то измениться, если будет строительство и ремонт дорог сделан по технологии блокчейн. То есть это цепочка блоков, когда каждый элемент, начиная от техзадания, заканчивая покупкой асфальта и так далее, работа часами и сдачей, и будет все прописано в цепочке блокчейна, из которой нельзя ничего не подшельмовать, не вырвать, не взломать. Тогда, может быть, и будет достаточно серьезный контроль. Еще нужно создавать независимые неангажированные комиссии, которые бы следили за качеством дорог не на момент, когда они приехали уже и проехались на автомобиле по готовой трассе, а что будет там через полмесяца или через полгода или через год с этой дорогой, остается загадкой. А именно на всем процессе технологии. Если бы находили какие-то неувязки, то компания, которая строит дороги, должна отвечать не просто какими-то мизерными штрафами, которые она отобьет сразу же на каких-то махинациях, а отвечать вплоть до уголовной ответственности, конфискации, отзыва лицензий, возбуждением уголовных дел реальными посадками и так далее. Я, конечно, не сторонник того, как в Китае расстреливают, но у них плохих дорог в Китае не строят, а у нас почему-то это еще такое.
А вы еще сказали, что качество дорог стоит оценивать от, если не ошибаюсь, от аварийной ситуации на дорогах. А можете рассказать, как вообще обстоит аварийная ситуация на дорогах сейчас?
Дело в том, что действительно качество и состояние дорог надо учитывать, и, конечно, и по внешним факторам, и по внешним принципам, и по качеству, и так далее. Но все-таки главным критерием является статистика по ДТП, которая указывает то, что из-за качества дорог достаточно большой процент ДТП в России еще существует. Если взять, например, любую статистику любой страны, европейской, американской, ну, что хотите, то там из-за качества дорог очень низкий процент ДТП случается. И то это не главный критерий. Вот, а в России, как говорится, есть три беды, одна из них – дорога. И вот получается, что статистика, она достаточно не радует. Хотя общие тенденции есть по улучшению ситуации, потому что не может она ухудшаться, потому что такие усилия делаются и со стороны государства, со стороны руководства, со стороны контроля, то она в любом случае будет улучшаться. Но она еще далека от нормальной. И можно открыть официальную статистику ГИБДД хоть за прошлый год, где по пунктам указаны основные ДТП со смертельным исходом, с покалеченными людьми и так далее. То есть в любом случае, еще раз повторю то, что все-таки я бы оценивал качество дорог и по статистике. Если цифры прекрасные, если мы уже не входим в топ стран, у которых ужасные дороги и так далее, в любом случае радоваться еще рано. И я бы вообще не радовался, пока вообще из этого списка бы России не вычеркнули бы, и она была бы на уровне тех же самых европейских стран, которые являются нашим соседом.
Это был руководитель общественного проекта обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. С ним беседовала Алена Пинчук. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Нидерландах арестовал доли в голландских дочерних компаниях «Газпрома» по иску «Нафтогаза Украины». Об этом сообщается на сайте украинской компании. Арест наложен для исполнения февральского решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании более 2,5 миллиардов долларов компенсации за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. В Амстердаме находится головной офис компании «Газпром Интернешнл». Эта структура участвует в работе международных проектов «Газпрома» по всему миру. Ходатайства об аресте в Нидерландах активов российского газового концерна были поданы «Нафтогазом» в конце мая. Голландский суд удовлетворил эти требования, но 6 из 7 дочерних компаний «Газпрома» в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест, отметили в компании «Нафтогаз Украины». Общественная организация «Зеленый патруль», занимающаяся мониторингом экологии в России, опубликовала экологический рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам весны этого года. Худшими с точки зрения экологии стали Свердловская и Челябинская области, на третьем месте с конца Московская область, при этом по сравнению с прошлым годом ее природоохранный индекс упал на 2 пункта. Экологи связывают это с ситуацией, которая сложилась вокруг подмосковных мусорных свалок. С осени прошлого года в Подмосковье не прекращаются протесты против мусорных полигонов, как действующих, так и запланированных к обустройству. Самые многочисленные акции, в которых участвуют по несколько тысяч человек, проходят в Волоколамске, где местные жители требуют от властей закрыть полигон Ядрово, расположенный рядом с городом. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты. Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, если поисковики не прекратят выдавать по запросам пользователей ссылки на заблокированные информационные ресурсы, они будут наказываться штрафами от 500 до 700 тысяч рублей. Физическим лицам нарушение запрета обойдется в 3-5 тысяч рублей, должностным в 30-50 тысяч. Аналогичные штрафы вводятся за неисполнение операторами обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, которая содержит перечень сайтов, заблокированных на территории Российской Федерации. В одной из школ Уссурийска пройдут проверки после того, как ученику выдали грамоту с гербом Украины. Местные средства массовой информации пишут, что речь идет о школе номер 30, а видеозапись с рассказом про грамоту появилась в закрытом аккаунте в Инстаграме. Российские информационные агентства сообщают, что проверку проведет не только руководство самой школы, но и городское управление образования и молодежной политики. Это, вероятно, произойдет после экзаменов. Директор школы утверждает, что одна из учительниц скачала документ в интернете и распечатала, так как ей не хватило заготовленных для учеников грамот.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Уже скоро в России начнется чемпионат мира по футболу в Ростове-на-Дону. Помогать полиции охранять порядок во время матчей будут около 300 казаков. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Захарова.
Это репетиция развода конных казачьих караулов. В Ростове-на-Дону на время чемпионата мира по футболу роль парадного войска исполнят именно казаки. Донское войско в дни проведения матчей чемпионата примет участие в патрулировании улиц. Около 300 казаков, пеших и конных будут, как они говорят, вместе с полицией обеспечивать порядок.
То есть полиция будет пресекать какие-то правонарушения, мы же будем смотреть и помогать им всячески.
Например, замечания можете сделать?
Да, замечания, да. Ну, замечания попросить, чтобы вели себя культурно, там, вот такие вот. А штрафовать или что-либо делать может только полиция, мы на это не имеем никакого права.
Ростовские казаки признаются, будут безоружны, даже на гайки оставят дома. Впрочем, применять физическое воздействие в одном случае казаки смогут.
Только будет все зависеть от полиции. Если полиция будет разнимать, то и мы можем оказать содействие.
Впрочем, применять силу для казаков и тех, кто хочет ими казаться, в последние годы дело обычное. На акции «Он нам не царь» 5 мая в Москве казаки нагайками избивали людей на Пушкинской площади. На чемпионате мира яблоком раздора могут стать уже не демократические, а европейские ценности, которые слишком сильно расходятся с казачьим укладом жизни.
А если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира?
Мы подскажем полиции обратить на них внимание. Дальше это уже дело полиции. Для нас ценности – это вера православная, служение Отечеству и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом.
Отмечались казаки на международной спортивной арене и в прошлом. В Олимпийском Сочи они били нагайками девушек из Pussy Riot. По мнению участницы группы Марии Алехиной, ситуация за 4 года особо не изменилась.
Разумеется, речь не идет ни о каком поддержании порядка. Речь идет о, ну, во-первых, запугивании людей. Человек, который непосредственно с этими людьми сталкивался, я, наверное, могу добавить то, что никакого страха перед этими людьми испытывать не нужно.
Чем закончится казачий эксперимент на чемпионате мира, сказать трудно. Впрочем, сами донские казаки обещают, будут максимально терпимы и к представителям ЛГБТ-сообщества, и к многочисленным туристам. В Ростов на чемпионат мира приедут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии. Антон Захаров и Александра Филиппова для «Настоящего времени».
Хотя пока нельзя сказать с абсолютно полной уверенностью, состоится ли запланированная на 12 июня в Сингапуре встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вокруг предстоящих исторических переговоров ходит много слухов, в том числе о возникших разногласиях по поводу того, где будет жить Ким и кто будет оплачивать пребывание в Сингапуре северокорейского лидера и членов его делегации. Самой КНДР это делать явно не хочется, и Пхеньян дает понять, что ждет инициативы от своих партнеров. Мой собеседник, живущий в Токио, российский журналист Василий Головнин.
Насколько я знаю, вы не раз бывали в Сингапуре. Что это за отель, в котором хочет остановиться команда Ким Чен Ына? Насколько он знаменит и сколько стоит там проживание?
Это один из таких старых и респектабельных отелей из Сингапура с таким подчеркнутым колониальным колоритом. Колонны, мебель в белых чехлах. Вообще сам дом достаточно интересный. Отель Фуллертон построен на месте бывшего английского форта британского, как одного из укреплений, которые защищали Сингапур. Потом форт снесли, на его месте построили почтамт, который потом переделывали, и в конце концов переделали все это здание под нынешнюю гостиницу. Одна из самых респектабельных и таких экзотичных дорогих гостиниц Сингапура для тех, кто хочет окунуться в атмосферу британского колониального господства в Восточной Азии. Желающие могут кататься там на коллекционных довоенных Роллс-Ройсах, ну и номера убраны в таком вот в стиле Великого Гэтсби, как я бы это назвал. Ну, такое достаточно экзотичное, дорогое место. Самый вот этот президентский свит, президентский номер, который, как говорят, хотят заказать для Ким Чен Ына, стоит $6000 в сутки. В общем, цена его известна. Другое дело, что это все пока не официальная информация, и нет до конца 100% уверенности, что он остановится именно там. Потому что, зная северных корейцев, можно предположить, опять же, только, что эта информация забрасывается для отвлечения от реального места, где он остановится. Но думаю, что в данном случае это маловероятно. Тем более, что, как опять же, по слухам из Сингапура, почему была выбрана именно эта гостиница? Якобы северные корейцы с предельным недоверием относятся к гостиницам, которые пятизвездочным, шикарным, большим гостиницам, которые находятся в руках многонационального капитала. Потому что, как им кажется, это все подконтрольно ЦРУ и, в общем-то, поэтому опасно. А гостиница «Фуллертон» принадлежит сингапурскому семейству, которое имеет очень тесные связи в КНР, в том числе в руководстве Китая. Поэтому есть сведения, есть слухи о том, что это китайцы посоветовали остановиться в этой гостинице, гарантируя то, что она будет достаточно безопасна.
Как вообще пошли разговоры о том, что корейская делегация не собирается платить за ее пребывание в Сингапуре и что она ждет, что кто-то оплатит это пребывание? Это информация из официальных источников или это тоже слухи, может быть?
Это слухи, которые пошли из Вашингтона, это слухи из окружения Трампа в Сингапур. Они попали в печать, они попали в японскую печать, которая очень следит, естественно, за этим событием. Они же было это, насколько я понимаю, и в Washington Post. В общем, газета достаточно солидная. Но, естественно, это слухи. Это не может быть официальной информацией, потому что это обидно и оскорбительно для Северной Кореи. Но похоже на то. Почему похоже? Потому что, когда северокорейская делегация приезжала на Олимпиаду в Южную Корею, что было совсем недавно, она, в общем-то, без особого стеснения попросила у южнокорейской стороны заплатить за то, за это, за гостиницы и даже попросила оплатить частично дизельное топливо для теплохода, который прибыл с Севера Кореи в Южную Корею. Так что, в общем, этот такой стиль поведения меня лично не удивляет.
Ну, а правда ли, что вот согласно этим слухам, северокорейцы наотрез отказываются, чтобы американская сторона оплатила это пребывание?
Да, ну то есть говорится о чем? Что северные корейцы дали понять, что они сейчас испытывают из-за санкций ваших, из-за империалистических санкций, которые ввели под давлением США, сейчас северокорейский народ испытывает экономические сложности по вашей вине. Поэтому мы не можем разбрасываться деньгами и просим, раз уж вы хотите идти на эту встречу, оплатить это как-то. И не хотят, естественно, чтобы это оплачивала американская сторона, потому что это оскорбительно для Северной Кореи. Поэтому, опять же, если верить этим слухам, американцы долго чесали голову и, в конце концов, решили попросить власти Сингапура взять на себя этот расход. Опять же, по слухам, речь идет о том, чтобы потом как-то это Сингапуру потихонечку возместить из американской казны.
Появлялись еще сообщения, что организация против распространения ядерного оружия, получившая Нобелевскую премию в прошлом году, предлагала оплатить это вот как раз из средств премии. Эта история получила какое-то развитие?
Ну да, были об этом разговоры, но как-то это быстро заткнулось и, в общем-то, большого развития не получилось. Скорее, сейчас больше все говорят, где, в каком месте будет происходить встреча историческая в Сингапуре, как она будет организована, потому что, понимаете, когда приезжала сестра Ким Чон Ына в Южную Корею, она останавливалась тоже в номере одной из южнокорейских пешенебельных гостиниц. И опять же, по слухам, после того, как она вернулась на родину, в КНДР, южные корейцы пытались находить там хотя бы малейшие следы, биологических материалов каких-то оставленных. И убедились в том, что ничего нет, ноль. Номер был абсолютно биологически и физически чист. Они не смогли найти ни единого волоска. И вот такие проблемы поездки лидера Северной Кореи за границу, конечно, есть. И посмотрим, как они будут решаться на этот раз.
Это был живущий в Токио российский журналист Василий Головнин. Можно ли помирить Россию, Украину и прекратить войну, несмотря на боли и обиды прошлого и настоящего? Этой теме российские и украинские историки, общественные и религиозные деятели, их коллеги из Европейского Союза посвятили семинар, проходивший в Бернандинском колледже в Париже. О нем подробно рассказывает наш парижский корреспондент Наталья Коневская. И мы обращаем внимание наших слушателей, что мы сознательно не стали переводить высказывания участников семинара на украинском языке.
Инициатор встречи – французский историк-богослов, специалист по России и Украине Антуан Аржаковский, рассказал «Радио Свобода», что, несмотря на разногласия по многим вопросам, участникам семинара удалось выработать текст совместного финального заявления.
Впервые историки из Украины, историки из России, историки из Европы, поскольку были также и французы, и поляки, нашли общий язык, чтобы согласовать, в каком ситуации мы живем сегодня, что нужно констатировать, что есть такая реальность, такая война, что война не только между Россией и Украиной, но это война, которая касается и отношений между Россией и Западным миром, что ситуация очень серьезная, что люди погибают каждый день почти из-за этого, и что мы, как историки, но также и как граждане Европы, мы имеем ответственность. И наша ответственность такая, что мы должны предложить новые нарративы, новые понимания прошлого. Вот уже этого большая победа. Я внимательно читаю все, что пишется по поводу возможных путей примирения. И пока единственная надежда – это Минск. А с другой стороны, все говорят, что Минск не дает никакие перспективы. Поэтому государственный путь, межгосударственный путь недостаточный. Нужно, чтобы la société civile, гражданское общество, предложило свои пути. И то, что все согласны, что этот путь, да, это будет длительный путь, и некоторые люди могут реагировать и сказать, то сейчас у нас более такие срочные приоритеты. Что все сейчас понимают, что это нужно начинать сейчас, это тоже большая победа.
Роберт Шуман начал думать о построении европейского сообщества в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, напоминает Антуан Аржаковский. И даже если участники семинара считают, что в настоящий момент мало надежды на кардинальный перелом ситуации, начать процесс все равно необходимо. История очень важна для украинского и российского сознания. И мы предлагаем здесь новый подход, новую методику, говорит организатор семинара.
Во-первых, серьезная критика мифов, профессиональная критика мифов. На самом деле историки – это те, которые могут решать вот этот нигилизм, который является постправда, который является пропаганда, манипуляция, факты и так далее. Историки – это те, которые имеют лучшие инструменты, чтобы определить правду.
Критика мифов не означает непонимание их важности, говорит французский историк. Каждый народ должен, по его словам, иметь свои символы, испытывать гордость за свое прошлое и лелеять надежду на справедливое будущее. Но это не должно быть направлено против других народов, против правды, подчеркивает Аржаковский. На семинаре были определены 6 периодов истории, которые ярко свидетельствуют о формировании национального сознания российского и украинского народов. Подход к этим историческим моментам, как считают участники встречи, должен быть с одной стороны объективным, а с другой этическим, то есть позволяющим провести четкую грань между добром и злом. Историк должен уметь определять границы правды. Это не всегда легко, но мы должны этого достичь. На историка также возложена общественная миссия – примирение, говорит французский исследователь. Такой метод перекрестных взглядов на историю, по его словам, предлагал французский философ Поль Рикер. Он считал очень важным персонализированный подход к историческим событиям и поиск примирения, поясняет Антуан Аржаковский.
Мы определили несколько этапов. Начать работа с общего понимания прошлого. А это означает, что теперь мы должны написать книгу. Как будет выглядеть эту книгу, я еще не знаю, потому что это зависит от издателя.
За модель предлагается принять франко-немецкий учебник, изданный несколько лет назад при поддержке правительств двух стран. В будущем организаторы проекта планируют провести семинары еще как минимум по трем темам. Первая из них – религия, какую ответственность несут церкви в конфликте и какими инструментами располагают для поиска правды, справедливости и примирения. Третье направление проекта – политическое. У нас разные взгляды на демократию, правовое государство, права и обязанности человека в зависимости от того, где мы живем, говорит Аржаковский. Цель, по его словам, заключается не только в десоветизации российского и украинского подходов, но и в определенной делиберализации европейского. Нужно найти третий путь, и таковым может стать персонализм или духовная демократия. Как раз это в 30-е годы прошлого столетия вместе со своими французскими коллегами предлагал Николай Бердяев, но тогда в силу политического контекста это не имело должного резонанса, считает Антуан Аржаковский.
Четвертая тема, когда мы пройдем вот все эти три темы, то нам нужно вернуться до самый острый вопрос территории. Территории, аннексированной территории Крыма, вопрос Донбасс. Мы понимаем, что это будет очень сложно найти выход, но мы могли бы, ну, по крайней мере, как мы делали вот по истории, хотя бы установить границы, где мы согласны, где мы не согласны. Что возможно, что невозможно. Что возможно сейчас, а что возможно завтра или послезавтра. Есть некоторые идеи, которые уже появились. Вот, например, приоритетно это права человека. Мы не можем дискутировать, пока есть Олег Сенцов, который находится в тюрьме и который начал голодовку. Мы должны сначала заниматься этим. Это приоритет.
Гуманитарный аспект подчеркивает в беседе с Радио Свобода и Борис Гудзяк, епископ Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета во Львове, первый епископ епархии святого Владимира Великого в Париже.
Бог кличе нас, христиан, бути разом. Останні слова Ісуса до своїх апостолів є «Будьте одно, як Отець і я є одно». Ми не можемо перенести Україну десь між Болівією і Бразилією. Україна є, була і буде поруч Росії. Ми знаємо, що зараз є війна. Ми дуже це переживаємо. Ми всі маємо знайомих, які є на фронті, які потерпіли, можливо, хто і помер. Наш оперний співак в Парижі Василь Сліпак загинув 2 роки тому. Я його знав майже 30 років. І це є великий біль. Але я мушу сказати, що я був вражений цими представниками з Росії, учасниками нашого діалогу, які були з Росії. Це правдиві люди, які говорили правдиві речі, із якими ми могли за 2 дні знайти консенсус. Я розумію, що те насіння, яке ми сіємо сьогодні, надіюся, згідно з Божою волею, дасть плід, можливо, за 50 років. Але треба починати. Можливо, інші також починають, мають інші ініціативи. Але ця ініціатива, яка розвинулася у цих днях, була для мене дуже щирою. І її перший плід є дуже надійним. Дай Боже, щоб ми далі зустрічалися і щоб це свідчення давало надію і іншим. Що так як французи і німці могли дійти до порозуміння після століть жахливих воєн, що ми колись будемо жити у мирі і взаємній пошані.
Очень важно, что все церкви, все конфессии, и христианские, и нехристианские, на Майдане были вместе и выступали сплоченно, призывая власть не применять насилие против народа, не разделять народ из политических интересов, развивать диалог. И церкви тогда сыграли примиряющую роль.
Сьогодні це дуже важливо, щоб церкви в Росії могли зайняти пророчу поставу, щоб, зокрема, Російська Православна Церква могла говорити правду про війну, правду про це, що відбувається в Україні, правду, що гинуть росіяни.
Сегодня Русской Православной Церкви не очень удается все это говорить. Она говорит так, как того желает власть. Так не может быть, и я думаю, так не будет всегда. Но я не сомневаюсь, что в России есть истинные христиане, которые слушают Слово Божие и понимают, что сегодняшняя агрессия России против Украины противоречит Евангелию, полагает Борис Гудзяк. А вот мнение российского участника семинара, историка и религиоведа, заместителя председателя партии Народной Свободы Парнас Андрея Зубова.
Между Украиной и Россией идет война. Что могут сделать люди? Они могут или участвовать в этой войне, как, к сожалению, многие делают со стороны России. Они могут быть абсолютно равнодушны к тому, что происходит, и жить своей жизнью, и там не важно, что происходит. Они могут стремиться уничтожить состояние войны. Для человека, не обладающего большой политической властью, это невозможно сделать путем политического решения. Понимаете, там Путин может одним росчерком пера прекратить состояние войны, но мы, понятно, этого сделать не можем. Значит, мы можем прекратить состояние войны в той сфере, которая непосредственно зависит от нас. А это сфера межчеловеческого общения, и поскольку мы люди культуры, люди науки, это сфера интеллектуального общения. Вот, собственно говоря, этим и занялся вот этот семинар. Собрались люди из России, из Украины, и действительно вступили в диалог по больным проблемам. Потому что война идет не только пушками, танками, она ведется не в меньшей степени, особенно сейчас, когда не самая горячая фаза конфликта, она не в меньшей степени ведется силами пропаганды. И пропаганда использует очень много средств лжи, передергивания, подтасовки. И люди абсолютно дезориентированы. Они знают, где правда, где ложь. И многие машут рукой. Кстати, это одна тоже из целей пропаганды. Многие просто машут рукой. Да тут не разберешься, бог с ним. Не будем этим заниматься. Вот мы должны помочь людям разобраться. Разобраться в принципе, показать, где правда и где ложь. И мы должны быть всегда абсолютно честны. Иногда очень хочется подыграть другой стороне. Иногда очень хочется из лучших соображений, выдать за правду то, как казалось бы, благо, которое поможет даже миру. Этого нельзя делать никогда. Дело в том, что это один из приемов сатаны. Вот, выдавать ложь во спасение. Вот, мы должны всегда следовать правде. Иногда эта правда тяжела, иногда она неприятна, иногда мы сами в системе устоявшихся стереотипов. Но если будем следовать правде, будем следовать Богу, потому что на самом деле правда, это еще Платон об этом говорил, это одна из категорий божественного совершенства. Вот, собственно говоря, мы этим и занимались здесь на протяжении этих дней. Мы, преодолевая даже наши собственные иногда, как говорят французы, reserves, мы, англичане, простите, мы преодолевая вот эти reserves, мы сами приходили к истине и пытались ее сказать другим.
В общем, в прошлом двух народов, русского и украинского, очень много болезненных моментов, которые блокируют пути к взаимопониманию, считает Андрей Зубов. Но это не означает, что нужно отказаться от поиска таких путей.
По крайней мере, со стороны России главный блокирующий момент – это тот, что значительная часть русского общества не готова признать, и ей в этом помогает пропаганда, просто факт существования украинского там и белорусского народа. Если никто в России не сомневает, что есть грузины и армяне, то очень многие не хотят признавать, что есть украинцы и белорусы. Действительно, наша близость и наше общее в прошлом, единое сообщество там 10-12 веков, оно вроде бы должно служить как раз хорошую службу, помогая нам и сейчас быть близкими, общаться глубоко, но оно служит нехорошую службу, потому что оно является таким для кого-то сознательным, для кого-то интуитивным, но таким империалистическим мотивом. Потому что, отрицая право на существование украинского народа или белорусского, мы же не отрицаем право на существование русского народа. Соответственно, мы считаем, что вот русский – это народ, а украинцы и белорусы – это такое, ну, если угодно, или недонарод, или если они хотят быть народом, они должны стать русскими. Вот это, я думаю, самое главное и глубоко ошибочное с точки зрения не этики, а строгой науки. Этногенеза – это глубокая ошибка.
В финальной декларации семинара, заглавленной «Диалог о прошлом, чтобы остановить войну» и подписанной всеми его участниками, целью диалога, в частности, названо восстановление территориальной целостности Украины и возвращение Крыма в ее состав. Андрей Зубов не считает это стремление утопичным.
Утопично думать, что мир когда-нибудь примирится с таким вопиющим нарушением международного права. Современный мир, если он не рухнет в новое варварство и в войну всех против всех, он никогда с этим не примирится. И мы видим, что даже ни одна из стран СНГ не признала аннексию Крыма. Ни Белоруссия, ни Азербайджан, ни Казахстан, никто. Вот, потому что это вопиющая вещь. И поэтому, если мы хотим, собственно говоря, вот эта аннексия и вообще война в Украине, она заблокировала возможность для России нормального и полноценного взаимодействия с внешним миром. И сделала Россию страной-изгоем, против которой направлены, стыдно сказать, санкции. Значит, собственно говоря, сейчас что хочет нынешняя власть? Она хочет, чтобы все забыли про это. Но понимаете, это все равно, что человек, который там совершил тяжкое преступление, он хочет не исправить преступление, а чтобы все забыли об этом преступлении. Ну так ведь не бывает. Правосудие торжествует не тогда, когда забывают, а тогда, когда восстанавливают правду. И также и здесь правда должна быть обязательно восстановлена. Это в интересах в первую очередь даже не Украины. Это в интересах самой России, которая тогда станет снова полноценным субъектом международных отношений, ну и перед самой собой она перестанет лгать. Понимаете, это может еще важнее.
Сесиль Весье, французский историк, специалист по России из университета Рен-2, не считает, что у западноевропейских участников этого нового диалога есть какая-то особая миссия. Мы здесь потому, что нам это интересно. Нам всем в Западной Европе интересно разговаривать и сотрудничать друг с другом, рассказывает автор книги «За вашу и нашу свободу».
У нас тоже были вот войны с нашими соседями, хотя это другой контекст, хотя это как-то совершенно как-то другое время и так далее. Но если мы могли преодолеть эти войны, зная, что как минимум 3 или 4 поколения, или может быть больше поколений французов, ненавидели просто немцев и были очень объективные и хорошие причины, чтобы их ненавидеть. Если мы могли это преодолеть, то есть это, в принципе, было бы очень как-то просто преодолеть последствия войны, которая произошла вот просто на чистом поле.
У нас нет иллюзий по поводу того, что наша первая встреча позволит прекратить войну, говорит Сесиль Весье. Чтобы эти усилия возымели желаемый результат, нам нужны все. Эту войну начали политики, но они вынуждены будут ее прекратить, если много людей одновременно скажут «стоп». Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 5 июня. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».